«Контрданс». «Контрданс». Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Сегодня мой гость, гость программы «Контрданс», солист Большого театра Андрей Меркурьев. Андрюша, сколько лет вы работали в Сыктывкаре?
1 год.
То есть сразу после хореографического училища вы начали работать в Сыктывкаре, да?
После училища, да, приехал в Сыктывкар. Но меня хотели оставить в Уфе.
А почему вы не остались в Уфе?
Потому что меня вызвало мое, рука сказать, правительство, что ли, Республики Коми по культуре. И они стали меня запугивать о том, что если я не приеду в Сыктывкар работать, то мне придется оплачивать то, что они за меня платили за учебу. 4 года.
То есть вы ехали от Коми, так как это называется?
Первые 4 года все равно вроде платили мои родители, кажется. А потом уже
училище. А почему платили? Разве это платное обучение? Я не понимаю.
Я не помню.
Ну как, у нас же нет платного обучения в училищах хореографических.
А как же тогда министерство платило, за что?
Ну вот мне кажется, что это так нас как бы запугивали, что что-то за нас платят, поэтому мы должны отработать. Так ли это было, я не знаю.
Ну вспомните, было же время, когда мы заканчивали училище и нас распределяли.
Да, это
мы
я
не
помню.
Имели права выбирать. Могли отправить куда угодно, в Якутию, в Коми, куда угодно. А когда мы заканчивали, вот я заканчивал училище, тогда уже, слава богу, этого не было. Это закончилось. Может быть, только-только. И мы вправе были выбирать. Ну, мы же были такими.
Но в результате вы не смогли выбрать. Или это был
я не смог выбрать. Я поехал домой. Я не стал ни с кем кому-то чего-то доказывать. Мы просто уехали домой с мамой. Решили, что будем работать дома, и все. Не один год я проработал в Сыктывкаре.
А что значит, что уехали домой с мамой?
Ну, с мамой решили, я имею в виду.
А, то есть с мамой решили.
Да, что не будем биться за Уфу, чтобы остаться в Башкирии. Требуют, то хотят, так ладно, тогда будем так.
А как вы попали в Мариинку?
Ну, я же работал до этого в Малом.
Так.
В Малом театре.
А вот именно в Мариинку как?
А в Мариинку это произошло после конкурса в Казани.
Ах, это конкурс в Казани, значит, вот так вас вывел, да?
Да, там был первый и последний, как оказалось, балетный конкурс, куда я поехал со своей партнершей Леной Шешиной, с которой мы танцевали 4 года в Малом театре. И после этого главный балетмейстер Махар Хасанович Фазиев предложил
Лене... Он приехал на конкурс,
он был,
да?
В жюри. Он был в жюри. На самом деле, когда мы узнали, что он в жюри, мы подумали, что все, нам ничего не видать, потому что мы знали отношение Мариинского театра и вообще училища к Малому театру. Он никогда не котировался, насколько я знал. Все хотели, конечно, работать в Мариинском театре. Никто не хотел работать в Малом театре.
Но это были самые такие застойные боярчиковские времена, да?
Наверное, да.
Но театр был в плохом совсем состоянии,
нет,
когда вы работали?
Когда я работал, это было, мне кажется, такое золотое время.
Правда?
Вот для меня это было золотое время, потому что шли такие большие спектакли и ставились большие спектакли. Вроде сцена маленькая, но там
и Баэдерка,
и Дон Кихот, и Корсар. Все шло, и каждый год ставилось. Но это благодаря, конечно, заказам Японии, японской стороне.
Да.
Благодаря этому. И... я станцевал очень много там, поэтому для меня это было очень золотое время.
А как вообще вот такой вот переезд в Питер? Что это такое было, по ощущению? Не только профессиональной с точки зрения, но еще и с такой бытовой, личностной.
Ну, сейчас, когда вспоминаешь, кажется, все так просто это было. Думаешь, ну вот приехал и устроился, да, повезло. Уже забыл даже ощущение. А когда вот так вот сидишь, вспоминаешь, пытаешься что-то вспомнить, это поезд, не помню, только плацкарт или купе, уже не помню, честно. Тамбур, где я стоял, ждал, пока люди покурят, уйдут, я начинал там растягиваться, потому что нужно было ехать 1.5 дня.
То есть надо было тренировать тело, чтобы...
Нужно было как-то поддержать, потому что я волновался, я не знал, куда я еду. Я никогда не был в Питере, и я не знаю вообще, как бы, сам этот балетный мир. Ну что, да, училище – это училище, все. Все-таки Питер – это такая культурная столица, это Вагановское училище. Ну, все азы, наверное, балета, все там. И когда я приехал в Питер, я подумал, что это мой город.
Почему?
Не знаю. Я шел по Невскому проспекту, ел мороженое и сказал, я хочу жить в этом городе. Это мой город. Может, потому что, когда ты живешь в маленьком провинциальном городе, где все друг друга знают, и где абсолютно другая культура какая-то, вот менталитетность, как, не знаю, как объяснить. Когда ты одеваешь красный шарфик, на тебя смотрят как на дикаря, как на нечто какое-то, какой-то выкидыш. Я не знаю, грубо это сказано, mm-hmm. конечно, но это правда. Ты выделяешься, и это дико. Mm-hmm. А когда ты попадаешь в город-миллионник, mm-hmm. где ты вправе хоть голым идти по улице, и на тебя даже никто смотреть не будет. Ну да, кто-то посмотрит, посмеется, может, еще. Mm-hmm. Но у тебя есть право выбора.
То
а в маленьких
другая,
городах
другая
право
степень
выбора
свободы,
нет.
Да?
Да, степень свободы. Ты понимаешь, что свободен.
Угу.
Но с другой стороны, когда поживешь, поваришься в этой каше, понимаешь, что, может быть, там то же самое. Абсолютно то же самое. Просто сначала ты не замечаешь этого. Что рамки есть. И тебя все время пытаются поставить в эти рамки. Что потом становится еще ужаснее. И начинаешь придумать новую сказку. Как угу. это все, как-то жить вот рядом с этим.
А что это за потребность к свободе? Она уже вот, потребность к свободе, она вас ведет, по-моему, вот всю жизнь. Что это такое? Откуда это? Почему? Что это такое?
Не знаю. Сейчас даже анализирую те моменты, когда я приезжал домой на каникулы из Уфы.
Угу.
И как это было ужасно. В том плане, что проходило 3 дня, и у Андрюши съезжала крыша. Он начинал ругаться с родителями, с братьями. Он, я не знаю, я вел себя просто ужасающе. Я был ужасным ребенком вообще в семье, честно. Сам ужасен. У нас 3 мальчика в семье. И вот сейчас, когда прошли годы, я так анализирую, я думаю, это, видимо, вот это вот свободы хотелось. Хотелось какой-то свободы, куда-то идти дальше, дальше, дальше. Не сидеть на одном месте. Я думаю, вот это вот, наверное, уже за это все происходило, какая-то вот ломка в организме. Когда проходило 4 дня, и я понимал, что мне нужно... Я не могу. Mm-hmm. Это сейчас, когда я тоже приезжаю домой к родителям. Я очень их люблю. Очень. И дом, и все. И я очень люблю Сыктывкар. Маленький город, конечно. Жалко, что он не так сильно развивается. Но больше 3 дней я не могу находиться там. Потому что, ну, я, видимо, привык. Мне нужен, чтобы...
Ритм другой.
Рано пока сидеть.
Андрюша, ну и что? Вот Махар позвал, да? И дальше что было? Что такое первый день прийти в Мариинский театр?
Если честно, говорить честно, то приглашали не меня, приглашали Лену,
так.
которая танцевала на конкурсе.
Так.
Лену Шешину. А я уже как такой придаток, если так вот вспомнить. Так вот, дополнение, наверное, к этому. Мне сказали, ну приди, посмотрим, поговорим. Я пришел, поговорили, вроде бы договорились. Меня берут в Мариинский театр, и решение, с чего мы начинаем вообще работать. У меня было предложение выйти сразу же в партии Торадора, потому что Торадором я выпускался в училище, уже начинал как-то строить эту партию. И танцевал 4 года в Малом театре, и чувствовал, что это моя роль просто, угу. ну, набита уже как-то. И вот это была первая партия, в которую я вышел. «Испанский танец в Лебедином озере» и «Торадор». И никто не знал, что будет дальше.
То есть вы практически пришли как характерный танцовщик?
Я даже не знаю, как я кто пришел, честно. Как характерный, как классический, как вообще как танцовщик. Экспериментальный вариант такой.
Ага.
Вот сделали маленький самолет и думают, будет он лететь или нет. И вот пустили его и думают, сколько он продержится, когда он упадет.
Так.
Как-то вот так.
А дальше что было?
А дальше понеслось.
Ну как, что было следующее?
Следующее было шопинг, магазин, джинсы, примерочная раздевалка.
Ага.
Звонок.
Так.
Мариинский театр. Меркуриев. Через 2 часа у тебя репетиция с Неймайером.
То есть вот так, совершенно неожиданно, да?
А когда меня взяли в театр, была постановка, как раз началась, шла балет Неймайера.
Угу.
3 балета он поставил.
Угу.
И мне вот так неожиданно. И я срываюсь, конечно, несусь в театр.
Ну, джинсы-то купил?
Не помню уже. Но помню, что уже в зал балетный.
Ага.
Юра Фатеев, который сейчас возглавляет труппу, он был ответственный за эти спектакли, угу. и мы с ним в маленьком зале репетируем, все учим, чтобы попробовать, пойдет или не пойдет угу. у меня. И я ввожусь первый из балетов.
Угу.
Это, конечно, тоже было для меня такое открытие. И тогда вот я, наверное, стал уже больше общаться с труппой,
угу.
потому что все были там заняты, и все очень хотели это.
А после Неймайера кто? Следующий.
После Неймайера летом была поездка в Ковенгарден, труппы, угу. куда меня хотели взять и дать роль партии из балета «Манон де Грие». Мне дали, я начал готовить.
Так.
Потом меня сняли с поездки. Я уже не ехал, потому что я, наверное, не успевал, может быть. Я уже не помню точно, приготовить партию. Меня снимают, но потом ставят меня на Бразилию. И я иду с труппой в Бразилию. И в Бразилии у меня премьера «Манон». И я был счастлив, с одной стороны, что меня сняли с Лондона, что у меня было 4 месяца приготовить балет.
А кто партнерша была?
Жанна Аюпова. Но в Бразилии я уже танцевал и с Дианой Вишневой, и с Жанной. Потом была Ирмания Арадзе, Наташа Сологуб.
Ну, здорово. Ну, то есть, такой моментальный взлет произошел, да?
Да, это...
Ну, моментальный взлет. Это невероятно.
Работы было столько, что просто, мне кажется, каждый бы позавидовал. Колоссально. Колоссально просто было. Время... Золотое время такое мое.
А вы можете назвать вот в этапе Мариинского театра хореографа, который наиболее сильно повлиял на вас или что-то наиболее ярко открыл в вас? Или то, что для вас оказалось самым необходимым тогда? Или то, что открыло двери в какую-то такую особенную жизнь профессиональную?
Чтобы так кого-то выделить одного, тяжело, как-то не знаю. Вот, например, Макмиллан, балет «Манон», да? Это для меня было просто все тогда, в то время. Я жил этим. Я смотрел видео, я сам разучивал один балет, я не просил никого из премьеров помочь мне. Как-то почему-то не хотелось. И я стеснялся, конечно, и мне было неудобно, и не хотел. Может быть, я не знаю, это характер, может, черта характера какая-то такая. Я сам сидел и все учил порядок. У меня очень болели руки, у меня не шли поддержки. Я много раз пробовал, бедная Жанна Аюпова, которая поднимала там, я не знаю, по раз 100-200. Ну, я говорю, давайте еще, она говорит, ну куда еще, ты же больше не можешь. Я говорю, надо, надо.
А... Ну поэтому за вами слава, как одного из лучших вообще партнеров на сегодняшний день. Ну что, это так? Это так, и все это знают, и все об этом говорят, что уникальный абсолютно партнер.
Я стараюсь.
Я знаю.
Я стараюсь. Ну вот Наймайер был для меня это первым таким глотком свежего воздуха. Это было новое и оригинальное. Ратманский средний дуэт. 4 дня для выучить, чтобы этот номер, балет.
А кто у вас была партнерша первая?
Первая партнерша у меня была, может быть, даже Наташа Сологуб. Я уже запутался, потому что было, наверное, их 5. Их 6, я уже не помню. Если так перечислить, можно перечислить. Ну, 6, наверное, было или 5. Тоже было очень тяжело, руки отваливались так, что... Там же все на руках, все должно быть на грани, как Алексеев требует это. Зайдем чуть подальше, это балет «Золушка», также Ратманского, который для меня был тоже так открытием, который спектакль стал просто моим. Я теперь не воспринимаю ни одну «Золушку», кроме Ратманского. Не знаю почему, ну так бывает просто, видимо. Когда первый балет ты разучишь, учишь другую редакцию этого же балета, то та, конечно, становится для тебя ближе, что это было первое. Не могу не сказать про Ролана Петти, про балеты. Мне посчастливилось танцевать «Кармен» его. Я очень люблю. Сейчас в Большом театре танцую уже «Алонсо», другую редакцию. Абсолютно разные спектакли, но это было шикарно. Тогда мы с Юрой Фатеевым репетировали «Юношу и смерть», мне удалось приготовить. И станцевать только один раз, после этого все спектакли закончились.
Закончились.
Права.
Да.
Вот мне посчастливилось просто несколько раз танцевать «Кармен» и один раз танцевать «Юношу и смерть». Это было, конечно, колоссально. И когда появился потом «Форсайт» в Мариинском театре, это тоже было все так ново. Это было так шикарно. Труппа просто была в восторге. Все с таким наслаждением работали. Просто супер.
Ну, то есть, кого-то одного выделить невозможно. Потому что для меня, например, для меня вот открылся «Меркуриев» – это «Форсайт». Вот был «Меркуриев-Меркуриев», а потом появился «Меркуриев». Вот для меня он появился в «Форсайте».
«Форсайт» – это, может быть, был какой-то один из последних просто выстрелов таких.
Ну да, очень мощный выстрел был.
Потому что... Для меня и 4 темперамента – это то же самое, что «Форсайт». Такой же колоссальный уровень. Я не знаю,
ну да, конечно, там. Конечно.
Есть балеты, которые да, да. А вот когда ты выходишь в 4 темперамента, мне повезло, что я танцевал «Флегматика». Вот именно «Флегматика». Вот то, что легло на меня так, что я просто выходил, я понимал, что вот я и все. Вот я сам от себя кайфовал. Вот нельзя так говорить, конечно. Но мне было так шикарно. Вот
ну, почему можно говорить, почему
музыка,
нужно?
Вот это все это. И когда мы работали, опять же повторюсь, с Юрой Фатеевым, когда мы искали вот мои какие-то вот, то, что мне хорошо, да, взгляд, как-то, как плечо повернуть. Мы не меняли хореографию, но просто находили какие-то нюансы.
Интонации.
Интонации, да, чтобы это было. И он так всегда подсказывал точно, как и в «Блудном сыне», когда мы с ним готовили «Блудный сын». Я скажу, что мне просто повезло, что в Мариинском театре, что рядом работали артисты, которые, может быть, не хотели танцевать то, что им давали.
То есть это все-таки современную хореографию не хотели танцевать?
Как-то, я не знаю, почему они уходили. Например, вспомнить даже «Золушку». 6 составов мальчиков было, наверное, около 6.
И остался?
И я был последним, наверное. остался я и Матвиенко. Потом все-таки дошел Игорь Колб. Угу. После уже, может, я не помню, что у него был период какой-то сломленный, угу. Я не помню.
А все остальные рассосались,
остальные
все
как-то почему-то ушли, да. Сложный балет, сложный дуэт. Угу. У Ратманского нелегкие дуэты. Угу. Также было с Флегматиком. Я был не первым составом, угу. Стал единственным. Форсайт, где я не стоял вообще в составе Форсайта. Угу. Меня не было на эту первую партию. Меня, может, хотели поставить куда-то в другую.
А как вы оказались там?
А как-то так опять получилось, что некому. Угу. Ну, один ушел, да. Второй ушел, ну, да. Внимание захотел. Там же везде же надо напрягаться.
Да, желательно.
А не каждый хочет напрягаться. Куда, может быть, легче танцевать, то, что ты всю жизнь танцуешь.
Да. То есть вообще за период, мариинский период, в общем, огромный багаж.
Колоссальный, да? Просто, мне кажется.
Ну, это такой расцвет. Может быть, конечно, наверняка у вас впереди тоже еще какие-то такие совсем будут счастливые годы. Наверняка, естественно. Но вот тогда был какой-то совершенно невероятный период. И потом что? И потом почему отъезд в Большой театр?
Ну, мне кажется, просто, видимо, пришло время какое-то что-то поменять, или сама ситуация как-то так, может быть, вынудила. Это надо сидеть и с психологом, мне кажется, и как-то рассуждать, находить причину всего этого.
Но не страшно было вот так вот бросать?
То... Очень страшно было.
Страшно было, да?
Я понимал просто одно, что я приду туда, угу. И там не будет ничего того, что здесь есть. Угу. Совсем ничего.
А зачем надо было тогда это делать?
Ну, видимо, это черта такая характера. Опять идти дальше куда-то, пробовать что-то новое.
Но Ратманский, когда звал, он что-то гарантировал?
Нет. Ничего такого не было конкретного.
Ну, а как он пришел, сказал: «Андрюш, поехали со мной в Москву, да?»
Нет, конечно, такого тоже не было.
А как он сказал? А как это было? «Меркурьев, собирайте вещи, на выход».
Это, конечно, не решалось в один день и в одну минуту. Это продумывалось какое-то время. Стоит или не стоит. Много раз говорили друзья о том, что тебе нужно перебираться в Москву, потому что... Питер – это уже все для тебя. Тебе нужно идти дальше, дальше и дальше.
Что значит
«все
для
Москва
тебя»?
Это больше возможностей. Это... Я не знаю, как это объяснить, но мне говорили просто, что тебе нужно идти дальше.
Так, ну вот вы приехали в Большой, и вы увидели, что это действительно больше возможностей, что это действительно дорога дальше.
Это совсем другая дорога просто.
Но эта дорога, которая вам нравится, вы довольны, что вы поменяли ту дорогу на эту дорогу? Сейчас не надо дипломатических шагов. Вот ответьте мне.
Мне в Москве комфортно. Скажу, что мне в Москве хорошо. У меня нет негатива к этому городу, который раньше был. Раньше действительно был негатив к Москве. Не знаю почему, но это было лет 15 назад. 10, 12.
Ну, она была страшная,
она,
да?
Она была страшная.
Не в том смысле, что Москва страшная и некрасивая, а просто страшно было подойти к этому
другая,
городу.
Да. Другое какое-то отношение было. Я не знаю, что это было. Я был молодой, у меня ветер был в голове такой, что... Я не знаю, как это объяснить.
Да вы и сейчас не старый. 32, ну, да. В общем, не очень как бы, ну, да. Пожилой человек.
Но переход в Большой театр не оказался таким страшным, как казалось, что может быть страшным. Угу. Когда я говорю, действительно подумал о том, что у меня не будет Флегматика, угу. Баланчина.
То есть того репертуара.
Да, что я теряю все свое драгоценное, что я там приобрел. Я теряю всех своих друзей. Я не теряю их буквально, но я все равно их теряю, конечно. Потому что я ухожу от этого, я их не буду видеть. Я теперь не буду с ними каждый день ужинать, обедать. Потому что когда я пришел в Большой театр, я столкнулся с такой проблемой, что каждый думает только о себе.
А в Ленинграде этого не было?
Мы все думаем о себе всегда. И в Ленинграде,
конечно,
и в Сыктывкаре.
Конечно.
Но там другое было какое-то. Мы действительно могли собираться. Мы могли вместе справлять Новый год, праздники. Мы могли выйти вместе пообедать, вместе поужинать. Здесь такого нет. Здесь не наблюдается такого. Ты вышел, пошел домой.
То есть вы здесь абсолютно одиноки?
Я абсолютно один. Как бы вот в этом плане. Нет, у меня есть вы.
Да, это правда.
У меня есть вы, и слава богу, у меня есть работа. Это тоже хорошо, с одной стороны.
Ну, Андрюш, ну это же страшно.
Это страшно, но, как говорит мой педагог Барыкин Виктор Николаевич, он говорит: а в нашей профессии по-другому не может быть. По большому счету. Либо ты своей работой, со своим искусством, творчеством, либо ты не с ним. Надо жертвовать.
Ну хорошо, Андрюша, вот сейчас вы находитесь, вот прошла половина, извините, что я так грубо говорю, но половина вашей профессиональной жизни. Вот еще вы 10 лет будете жертвовать. А что дальше?
Не знаю. Не знаю, что будет дальше. Это самое ужасное в нашей профессии.
Вот я вчера ехала после репетиции с Фарухом Рузюмбатовым, и мы разговаривали, и я говорю, что, а скажи, пожалуйста, а вот те вот люди, вот там 20 там, или 30 человек каждый год в Мариинском театре или в любом другом оперном театре заканчивают свою профессиональную деятельность. Куда они идут? Где они? Они не могут пойти в училище все. Каждый год по 30 человек. Они не могут быть, или не все могут быть хореографами, потому что, ну, это как бы, это не профессия, это дар. Как? Куда дальше? Что? Я понимаю, что ты вдруг оказываешься нос к носу перед закрытыми дверьми и не знаешь, как их отомкнуть. И что там? Как туда пройти? Дальше-то надо жить? Что это такое? Как дальше жить? И чем заниматься?
Я знаю людей, которые идут на кассу в магазин.
И
всю
такое
жизнь
бывает,
отдали,
да?
Балету, была балерина, танцевала, ушла на кассу. Но она говорит, я счастлива. Она сказала, я счастлива, я знаю, что у меня есть 3 дня работаю, 2 отдыхаю. А в нашей профессии мы никогда не знаем, что завтра. Вот самое ужасное еще одно, что в нашей профессии мы никогда не знаем, что будет завтра у нас. Мы не можем спланировать свой график жизни. Какая личная жизнь, о чем мы говорим? Если я договариваюсь о репетициях даже с вами, да, я не знаю, что будет у меня через 3 дня, через 4. Я не знаю, что я танцую через месяц. Вот это тоже ужасно. Но это только в нашей стране, мне кажется, такое.
А что там?
Мне кажется, везде, мне кажется, расписан график, знают, какой репертуар, кто что танцует. Ну, мне так кажется.
Ну, вообще так должно быть. Ну, а разве в Мариинском театре не так или в Большом? Ну, заходим на сайт Большого театра, мы видим, что прописаны там на 2 месяца вперед спектакли. Но мы не знаем составов, да? Кто
мы
танцует?
Не знаем составов, кто танцует, да.
Ну, потому что, наверное, такая профессия, что трудно сегодня сказать, кто будет в мае танцевать 19 числа Дон Кихот, потому что неизвестно, кто к этому Дон Кихоту останется жив. Я знаю, что обычно говорят руководители театров, что это производство, что надо быть всегда готовым, но это такая профессия, в которой невозможно быть все время. Или ты тогда попадешь в сумасшедший дом вот в состоянии этого постоянной готовности.
Просто нужно не только говорить, нужно сначала перед тем, как сказать, надо подумать. А у нас все время говорят.
В следующей передаче мы продолжаем разговор с Андреем Меркурьевым, солистом Большого театра.
Контрданс. Контрданс. Танцуем каждую среду в 18.05. Ваш партнер по танцу Алла Сигалова.
Алла Сигалова.